Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! В эфире SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Виноградова. И в ближайший час я буду с вами из Сиднея на земле народа Камерайгл, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение старейшинам и представителям всех коренных народов Австралии. Сегодня 17 января, суббота, и вот что ждет нас в этой программе. Поговорим о том, как в условиях сильных морозов и самых масштабных отключений электроэнергии с начала полномасштабной войны в Киевской области восстанавливают свет после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом расскажет Лера Швец.
На прошлой неделе российские беспилотники и ракеты обстреляли половину украинской столицы, оставив ее без отопления, что побудило мэра Виталия Кличко призвать жителей временно покинуть город, если это возможно.
Также вспомним историю спортивного клуба «Пульс» в Киеве. Как на фоне войны спортивный проект стал пространством поддержки и общения для детей и молодежи. В прошлогоднем материале Леры Швец.
Изначально школа создавалась в попытке отвлечь и социализировать детей, эвакуированных из Мариуполя. Но за 2 года она превратилась в настоящий центр, который проводит экскурсии, ведет программы на каникулах, образовательные встречи, ну и, конечно, спортивные тренировки.
Поговорим о том, как важно в Австралии уметь плавать. И если вы пожилой человек или мигрант, вы в группе риска. Также сегодня в программе урок английских устойчивых выражений.
Sleep on it.
Познакомимся с новым русскоязычным комьюнити. Предприниматели, IT-специалисты и маркетологи объединились в сообществе «Кангару». Об этом нам расскажет его соосновательница Светлана Невская. В Украине аварийные ремонтные бригады работают в полную силу, чтобы восстановить электроснабжение в Киевской области после непрекращающихся российских обстрелов энергетической инфраструктуры, в результате которых украинцы оказались во власти самой холодной зимы за последние годы. Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот период самым длительным и масштабным отключением электроэнергии с момента полномасштабного вторжения России почти 4 года назад. В некоторых домах электричество отсутствует уже несколько дней. В квартирах столицы очень холодно, а на улице бушует мороз. Подробности у Леры Швец.
По всему Киеву снег покрывает землю и крыши, сваливая его в кучи вдоль тротуаров. Ночью улицы темны, а в окнах многоэтажных домов нет света. На прошлой неделе российские беспилотники и ракеты обстреляли половину украинской столицы, оставив ее без отопления, что побудило мэра Виталия Кличко призвать жителей временно покинуть город, если это возможно. 6 дней спустя около 300 многоквартирных домов по-прежнему не имеют отопления, и столица сталкивается с длительными аварийными веерными отключениями электроэнергии, введенными властями для нормирования поставок ценных ресурсов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что страна объявит чрезвычайное положение в своем энергетическом секторе, пострадавшим от массированных российских ударов и испытывающим трудности из-за падения температуры до минус 20 градусов. Жители Киева рассказали агентству Associated Press, как они справляются с отсутствием света и тепла в своих домах. Супружеская пара Михаил и Ханна говорят, что температура в спальне их 5-летней дочери Марии упала до минус 15 градусов.
У нас одна батарея плеть тепла, тому нам, я вважаю, еще трохи повезло.
У нас есть один радиатор, который едва греет, так что я считаю, нам чуть больше повезло по сравнению с другими людьми. Ночью обычно холоднее, нам приходится использовать все одеяла, которые есть дома. Мы ждем кратковременных включений электроэнергии, чтобы хотя бы иногда включить электрический обогреватель и зарядить фонарики. У нас есть газовая плита, так что в плане еды у нас есть все необходимое. Супруги берут дочь с собой на работу в течение дня, потому что в помещении есть генератор, а в детском саду Марии отопления нет. Вот что говорит сама Мария.
Ну да, дуже холодно.
Очень холодно. Мы укрываемся и ходим вот так. У семьи есть газовая плита, чтобы готовить, но по ночам они сбиваются в кучу в одной кровати под толстыми одеялами. Ханна говорит, подаваемого электричества не хватает.
Включения не прогнозованы.
Отключения электроэнергии непредсказуемы. У нас едва хватает времени зарядить телефоны. Нам нужны фонарики и нет отопления. В детском саду тоже нет отопления. Ханна показывает фонарики, которые есть у всей семьи.
Лихтарик, у Маши тоже есть свой лихтарик, маленький.
У Марии есть свой маленький фонарик. У каждого из нас есть ручные фонарики.
У всех лихтарик.
С момента полномасштабного вторжения в феврале 22 года Россия каждую зиму обрушивает на украинскую энергосистему массированные атаки, которые, по заявлению украинских властей, направлены на причинение вреда мирному населению. Это попытка сломить людей, заявил агентству AFP Александр Харченко, директор Киевского научно-исследовательского центра энергетической промышленности. Он обвинил Россию в попытке ввергнуть крупные города в рукотворную катастрофу, в абсолютный кризис. Сейчас ситуация самая сложная за всю войну с точки зрения энергоснабжения и отопления в нескольких крупных регионах, добавил он. В пятницу Великобритания объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи в размере 20 миллионов фунтов после того, как президент Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение. Экстренное финансирование будет направлено на ремонт, восстановление и защиту украинской энергосистемы зимой. Финансирование также направлено на обеспечение бесперебойного электроснабжения и отопления в домах, больницах и школах в суровых зимних условиях. Новый пакет помощи увеличивает общую поддержку Великобритании энергетического сектора Украины до более чем 470 миллионов фунтов с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. А в это время в Киеве свет автомобильных фар и фонарей освещает заснеженные, затемненные улицы города после захода солнца. Звук российских ударных дронов смешивается с тихим гулом генераторов. В городе установлены большие отапливаемые палатки, где жителям раздают горячее питание. Люди занимаются спортом при свечах в спортзалах, стригут волосы при свете фонарей и рассматривают полки супермаркетов, используя свет своих мобильных телефонов. В отсутствие электричества в домах холодильники служат полками, а балконы – морозильными камерами. Татьяна Татаренко рассказала агентству Associated Press, что двое ее сыновей воюют на фронте. Ее страх перед ночными российскими обстрелами усилился после того, как беспилотник «Шахет» попал в соседний многоквартирный дом. В ее холодной квартире казалось, что нормальная жизнь остановилась.
Остывают стены. Стены остывают, и как будто бы останавливается жизнь в доме. Вот такое ощущение. Ходишь по холоду, поэтому. И, ну, слава богу, мы не дожили до этих ужасных моментов, когда, если бы это была неделя, допустим, или сколько, тогда было бы вообще кошмар. Но у нас полопались трубы у людей, когда включили отопление. Так что везде есть свои катастрофы, маленькие, большие.
Татаренко навещает свою соседку, 89-летнюю Раису Дерхачеву. Она живет одна и иногда играет на пианино, несмотря на, как она сама говорит, ужасный холод.
Заходите. Сейчас я сыграю свою любимую вещь. Она только вот, у меня вот, по нотам.
Не сядьте тут.
Это моя любимая серенада. Я ее очень люблю.
Ну, в кошмарном холоде я, например, уже привыкла. Вы видите, как я одета? Сто застежек и все без застежек. Сто одежек. Пережить, конечно, это тяжело. Я так Великую Отечественную войну пережили. А тут еще такая война ужасная, ужасная.
Репортаж по материалам Associated Press, AFP и Reuters подготовила Лера Швец для SBS Russian. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. В
Киеве уже больше 3 лет существует волонтерская школа настольного тенниса «Пульс», которую поддерживают люди со всего мира, в том числе из Австралии. Вспомним прошлогодний материал Леры Швец о том, как на фоне продолжающейся войны появился спортивный центр, который вырос в центр встреч для детей и молодежи. Впервые материал был опубликован в январе 2025 года.
Больше 2 лет в Киеве существует школа настольного тенниса для детей «Пульс». Школа была открыта и поддерживается руками волонтеров. Тренеры работают с детьми также на волонтерской основе. Изначально школа создавалась в попытке отвлечь и социализировать детей, эвакуированных из Мариуполя. Но за 2 года она превратилась в настоящий центр, который проводит экскурсии, ведет программы на каникулах, образовательные встречи, ну и, конечно, спортивные тренировки. Школу все это время поддерживают волонтеры из разных стран, от швейцарского Базеля до Аделаиды и Перта в Австралии. До начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе была секция настольного тенниса, которая работала при 2 мариупольских лицеях. Секцию поддерживала Федерация настольного тенниса города Мариуполь и ее президент Евгений Сазонов. Вадим Кубов – профессиональный спортсмен и паралимпийский чемпион, помогал этой федерации. И вот уже после вторжения Вадим и Евгений встретились в Киеве, и им пришла идея помочь мариупольским детям и открыть школу для них в Киеве.
На тот момент весной единственная помощь была детям – это либо с тяжелым психологическое и продукты питания. Больше вообще ничего не делалось. Вообще, ну, как в Киеве, так и в других. Все люди еще были в шоке.
Это Ирина Яценко из Киева. Она одна из организаторов школы и всех ее проектов.
И вот когда они встретились в Киеве, возникла идея, потому что много детей было с Мариуполя в Киеве. Там их насчитывалось около 5000 или 2, ну вот, ну много, да, с мариупольцев реально много в Киеве. До этого был ковид 2 года, и уже 1.5 года шла война. То есть дети были в онлайне, шокированы, изолированы, там у каждого была своя история эвакуации. А летом возникла идея сделать школу, вот как была в Мариуполе, потому что детям негде вообще проводить время, они не видятся, они все сидят дома. Все на онлайне, уже началась школа онлайн, все в гаджетах, у всех нету друзей, они представления не имеют, куда приехали, нету вокруг ничего родного. И вот они предложили, есть помещение для настольного тенниса. Вадим занимался тогда до войны в организации, они коммерческая была структура, он был, руководил вот этим залом. И говорит, есть зал, он немножко убит, но мы можем его привести в порядок и создать школу, куда будут приходить дети заниматься спортом и как психологическая поддержка будет. И мы пригласили исключительно мариупольцев. Вот мы пришли к ним и говорим, вот, ребята, мы открываем школу. Вот дети начали приходить и заниматься на тренировках. И это настолько повлияло, мы даже вообще не думали, там, ой, как правильно там подойти психологически, там, или что. Мы просто делали это от души и с любовью. И детям это нравилось. Вот родители такие, мы не знаем, что делать. Они разговаривают, они общаются, или же все-таки тренироваться. Но они же общаются, они же нашли друзей. Это их начало сближать. Вот именно занятия, они начали приходить другие детки. И это такой был просто хаб. Мы увидели, что детям это нравится, детям заходит. Мы начали приглашать другие, там, Красный Крест, Каритас международные. Просто начали, там, в КМДА обратились. Вот смотрите, у нас много переселенцев. Вот мы сделали такой хаб спортивный, куда дети могут просто прийти. Они были не ограничены во времени. Мы с ними занимались, там, холодно, не холодно. У нас не было отопления. Вот просто началась осень, холодина. Дети, мы начали поить их чаем горячим после тренировок. Откуда у нас возникла традиция? Приходило сначала мало деток, и у нас, думаем, ну это ж дети, надо вкусняшки им. И горячий чай, потому что холодно. Как ты не бегаешь, но холодно. И поэтому мы начали их поить чаем. Ну, в общем, дети, конечно же, это зашла традиция. И каждую пятницу у нас было всеобщее чаепитие с вкусняшками. Это столы, вот если посмотреть по фоткам, у нас дети по пятницам просто наслаждались всегда. Вот, ну, наверное, 2 года точно мы каждую пятницу без исключения делали столы. Вот, и дети пошли. Начались вот эти обстрелы сильные в 22-м на Новый год. И начались блэкауты. Мы тоже вот были первые занятия с телефонами, дети не хотели уходить, у нас даже есть видео, дети не хотели, мы вот так светили им фонариками и телефонами, и они доигрывали. И мы обеспечили вот генератором, появился такой как хаб, который в период отключений, вот мы приходили, было уже отопление, свет, по крайней мере, это был опять-таки такой островочек, где было тепло, любовь этих детей, мы каждого помним.
Но самому помещению требовался ремонт, также необходимо было отопление. И, как объясняет Ирина, деньги волонтеры искали в прямом смысле по всему миру.
Первый, кто поддержал идею, это Базельский осередок и Татьяна Поль. Вот они прям нам помогли первый и последний месяц, и еще там, по-моему, один раз они нам потом сказали, извините, ребята. И тут я знакомлюсь, тоже вот по Фейсбуку сутками я сидела, искала, кто, куда. Такие проекты были новинкой. Никто таким, только военные. Военные, у каждого было только военные. И я нашла Эдика с Новой Зеландии, он украинец. И я к нему постучалась, говорю, вот такой есть проект. Может, есть какие-то фонды. Мы просто искали фонды, которые поддерживают такие проекты за границей. И он говорит, ну, не знаю, вот подумаю. И познакомил нас с Ирой, они дружили. Я еле рассказала эту всю историю. Говорю, ну вот у нас нету отопления, у нас нету аренды, у нас ничего нету. Но мы такие, мы хотим. И вот Ира прониклась вообще. Спасибо ей, что она просто тем людям, вот, которые просто поверили.
Ирина Харрисон живет в Перте. Сама она изначально из Казани в России. О проекте школы настольного тенниса в Киеве она узнала от своего знакомого в Новой Зеландии и решила помочь.
Ко мне обратился мой хороший знакомый, новозеландец, киевлянин, с которым мы много лет дружим. Он был занят своим собственным гуманитарным проектом здесь, в Новой Зеландии. Он просто мне написал, что я тебя познакомлю с человеком, твоей тезкой, тоже Ирой из Киева. Пожалуйста, если ты можешь хоть как-то помочь, может быть, у тебя родятся какие-то идеи, что можно сделать. Я написала первый какой-то пост где-то, и мы открыли GoFund. Мы поставили цель собрать 10 тысяч, это было в 2022 году. Вот на сегодняшний день мы собрали около 7 тысяч, чуть больше 100 донатов. Некоторые донаты очень большие. Были очень крупные донаты, и, кстати, от наших австралийских просто друзей, которые появились по интернету эти друзья после начала войны. То есть в Сидне организовывалась рождественская елка, там они собрали $2000, и все эти деньги они задонатили в наш фонд.
Слава Григорьев родом из Удмуртии в России, но сегодня живет в Аделаиде. Все это время Слава и Ирина, объединив усилия от Аделаиды до Перта, пытались продолжать собирать средства для киевской школы.
Очень был большой взнос с одного, когда в Перте проходил фестиваль языков, где-то около года назад. Они там собрали много денег за счет продажи еды и какой-то мерчендайз. И вот этот фестиваль они нам перевели $2000 разом. То есть это был очень большой взнос, который фактически окупил вот большой ремонт в этом помещении в Киеве. Деньги мы все до копейки переводим в Киев, то есть мы не оставляем себе никаких административных, ничего. Единственная плата там снимается немножко за перевод. А так все до копейки абсолютно уходит в эту школу. Причем мы отчитываемся ежегодно перед такс-офисом, то есть все прозрачно, все честно, все чисто.
Вообще, меня, конечно, это очень сильно радует и удивляет. Они не только выжили, первые донаты ушли просто на попытку как-то согреться, вот купить какие-то кондиционеры, генератор, ну, покрасить элементарно, двери поставить. И он не только выжил, он развивается. То есть сейчас это настоящий реабилитационный центр.
За 3 года школа выросла из спортивной школы, настоящий центр встречи для детей и молодежи. Экскурсии в библиотеку, в музей, встречи с паралимпийцами, поездки на выездные мастер-классы к детям с ограниченными возможностями здоровья, летние и зимние программы на время каникул. Все это происходит на фоне продолжающейся войны.
У нас, во-первых, школа пострадала, у нас волна разбила наше помещение. Мы это не публиковали. В целях безопасности даже больше, наверное. У нас побиты были окна, штукатурка. Не раз это уже было. То есть там даже сейчас и крыша протекает, и прям вот когда там ведра ставятся. То есть есть моменты. Лагерь. Очень опасно, когда лагерь. Был один случай, когда тревога не успела. Сначала была ракета, взрывы, а потом тревога. Просто она какая-то, как обычно, новая какая-то. Вот это было страшно. Мы такие, наверное, как обычно, мих. Тут уже каждый ребенок разбирает, мих взлетает, Каждый знает, что, куда, траектории, любой ребенок разбирается очень круто. И тут мы не ожидали, просто какие-то сумасшедшие взрывы были. Мы ходим в укрытие на экскурсиях, экскурсии прекращаются, приходится искать убежище. Когда-то сидели час в метро, очень тяжко, дети, конечно, на полу. И это постоянно, нету света. У нас вот лагеря, слава богу, опять-таки генератор, убежище. Мы постоянно, это для нас, для взрослых, это большая ответственность и стресс, очень большой стресс. Мы впервые выехали, была идея детям подарить неделю каникул без войны. И это подействовало. Вот реально они в шоке, они первые 3 дня, они ходили. Как это нету тревоги? Как это? Мы не хотим опять выстрела. Для меня это было, они привыкли, дети очень быстро адаптируются. Но они прям постоянно говорили родителям, это очень круто, это очень классно. Дети без войны. Все нервы и вот эта подготовка стоили того, что дети просто балдели, кайфовали от эту неделю, просто кайфовали. Они дурели, не было комендантского часа, который там без ограничений. Ты не думаешь, что, боженька, тебе надо куда-то лететь, бежать. И ты расслабляешься. В первую очередь ты просто расслабляешься. Нервная система, она успокоилась, и дети вернулись.
Мы послушали историю киевского спортивного клуба «Пульс». Австралия – страна воды и пляжей. Но эксперты все чаще предупреждают, умение безопасно вести себя у воды уже нельзя считать само собой разумеющимся. С начала лета в Австралии утонули 33 человека. После пандемии COVID-19 число таких трагедий продолжает расти. В связи с этим Австралийский совет по водной безопасности представил новую национальную стратегию водной безопасности до 2030 года, предусматривающую усиление профилактических мер по всей стране. Цель программы – сократить количество случаев гибели на воде на 50% к концу десятилетия. Австралия славится одними из лучших пляжей и мест для купания в мире. Летом поездка на пляж или к воде для австралийцев и туристов кажется почти обязательной. Однако после пандемии COVID-19 число гибелей на воде в стране растет. Только за это лето утонули 33 человека. Координатор Австралийского совета по водной безопасности и генеральный директор организации Royal Life Saving Australia доктор Джастин Скар отмечает, что уровень навыков плавания у австралийцев снижается. Очевидно, одна из причин в том, что Австралия стала гораздо более многообразной страной. Многие люди приезжают из регионов, где нет традиции хорошей плавательной подготовки и культуры безопасности на воде. Снижение этих навыков не только ведет к росту гибели людей на воде, но и мешает людям в полной мере наслаждаться тем самым австралийским образом жизни у рек, в бассейнах и на пляжах. В ответ на рост числа трагедий на воде Австралийский совет по водной безопасности представил новую национальную стратегию водной безопасности до 2030 года. Документ призван усилить общенациональные меры и сократить число смертей на воде на 50% к концу десятилетия. Одной из причин негативной тенденции эксперты называют снижение навыков безопасности на воде. Особенно среди австралийцев, переехавших из стран, где культуре поведения у воды уделяется меньше внимания. В Сиднее Ив Уиллер – активный патрульный волонтер службы спасения Bondi Surf Bathers Life Saving. Поскольку пожилые люди и мигранты относятся к группам повышенного риска, Ив Уиллер рассказала SBS Arabic, что учиться безопасному поведению на воде никогда не поздно.
My beautiful mother migrated here without swimming, without learning, knowing how to swim in the 70s from Lebanon.
Моя замечательная мама переехала сюда из Ливана в 1970-х, не умея плавать. Она научилась плавать уже в свои 50. Поначалу это было непросто, но в итоге она смогла не только плавать сама, но и купаться вместе с детьми. Теперь она может защитить своих детей и внуков. Это один из самых прекрасных навыков, которые можно освоить, и при этом навык, который спасает жизни. Поскольку маленькие дети также находятся в группе риска, По словам Уиллер, родителям и опекунам необходимо проявлять особую бдительность, когда дети находятся рядом с водой. Это абсолютно необходимо. Ваши глаза должны быть прикованы только к вашим детям. Мы много раз видим это во время патрулирования и настоятельно призываем вас. Пожалуйста, будьте здесь и сейчас. Отложите телефоны, будьте рядом. Следите за своими детьми и помогайте им, потому что за считанные секунды их может унести волна и затянуть в течение. Вы можете этого не заметить, но такое действительно может произойти. Стратегия определяет три ключевых направления, призванных переломить нынешнюю тенденцию. Повышение навыков плавания и безопасности на воде для всех, развитие локальных программ водной безопасности, а также укрепление координации между различными секторами и юрисдикциями. По словам доктора Скара, многие трагические инциденты происходят тогда, когда люди исследуют водоемы Австралии. Еще один важный момент в том, что люди активно путешествуют по Австралии, но исследуя страну, они сталкиваются с незнакомыми и порой опасными водоемами, будь то пляж без спасателей или река, либо озеро в сельской местности. Если при этом у них недостаточно навыков плавания или понимания правил безопасности на воде, они очень быстро оказываются в опасной ситуации. Одна из групп повышенного риска, выделенных в стратегии, являются молодые мужчины в возрасте от 15 до 29 лет. Эта группа непропорционально часто представлена в статистике гибели на воде. Не потому, что молодые мужчины не умеют плавать, а потому, что они чаще рискуют у воды. По словам доктора Скарра, до молодых мужчин зачастую сложнее достучаться с помощью традиционных сообщений о здоровье и безопасности. Мы считаем, что невозможно отделить знания правил безопасности на воде от практических навыков и способности безопасно пользоваться водоемами. Здесь есть прямая связь между тем, умеет ли человек плавать, знает ли он, где можно купаться и где этого делать не стоит. Алкоголь остается одним из серьезных факторов риска, и мы тесно работаем с различными компаниями, а также с операторами и управляющими рекреационных водных зон, чтобы сократить возможности употребления алкоголя. При этом традиционными методами до молодых мужчин часто бывает сложно достучаться. Поэтому мы считаем, что усиление программ по спасению жизни и безопасности на воде в старших классах школ – один из наиболее эффективных путей. Когда-то обязательные в австралийских школах, уроки плавания сегодня становятся все менее доступными. В 2025 году организация Royal Life Saving Australia сообщила, что по оценкам учителей 48% учеников 6 класса не могут проплыть 50 метров и удерживаться на воде в течение 2 минут. Доктор Стив Георгакис – старший преподаватель спортивных исследований в Университете Сиднея. По его словам, обязательные уроки плавания в школах способны дать гораздо больше, чем просто повысить безопасность на воде. Безусловно, это самая важная причина. Но если посмотреть на этот вопрос глубже и более критично, становится ясно. Когда человек чувствует себя в безопасности и ему комфортно находиться в воде, он проводит там больше времени. А если он проводит больше времени в воде, он чаще просит родителей отвезти его на пляж или в бассейн. Возникает гораздо больше социального обучения. Человек больше взаимодействует с природой, с другими людьми, с семьей. Мы также знаем, что с психологической и эмоциональной точки зрения это помогает людям чувствовать себя лучше и увереннее. Согласно опросам родителей, большинство школьников, которые не получают уроки плавания в школах, происходят из семей с более низким социально-экономическим статусом, либо живут в сельских и региональных районах. Хотя занятия плаванием чаще доступны в прибрежных зонах, данные показывают, что гибель людей на воде чаще происходит в реках, чем на пляжах, а 61% таких случаев приходится на территории за пределами крупных городов. По словам доктора Георгакиса, каждый ребенок в Австралии должен уметь плавать. Как общество, мы должны сделать так, чтобы каждый школьник, живет ли он на прибрежных окраинах восточного побережья или в самом центре Австралии, в пустыне, имел возможность научиться плавать. Необходимо упростить доступ школ и директоров к программам обучения плаванию. Такие занятия не должны быть платными, их следует субсидировать за счет государства. Это вопрос равенства и справедливости. К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что пока это далеко не всегда так. Материал Сидни Лэнг для SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Если тема водной безопасности для вас актуальна, и вы хотите чувствовать себя у воды увереннее, обратите внимание на подкаст «Head Above Water» от SBS. В нем простым и понятным языком разбирают все, что важно знать в Австралии. Как научиться плавать во взрослом возрасте, как вести себя на пляжах, в реках и бассейнах, на что обращать внимание и как избежать опасных ситуаций. Это разговоры с экспертами и живые истории людей, которые помогают сделать австралийскую жизнь у воды безопаснее и спокойнее. Учиться плавать действительно необходимо, но не менее важно учиться говорить по-английски так, как это делают сами носители языка, используя устойчивые выражения и живую разговорную речь. Этому посвящен следующий урок из серии «Words we use».
Words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. Sleep on it.
Sleep on it. Звучит немного забавно, правда? В буквальном смысле кажется, будто вы собираетесь положить что-то в кровать и спать прямо на этом. Но на самом деле это выражение означает взять время, чтобы подумать, прежде чем принять решение. Возможно, даже переночевать с этой мыслью. То есть дать себе время все обдумать и не спешить с выбором. Это выражение существует уже много веков. Впервые оно было упомянуто в 1519 году. Его использовал английский король Генрих VIII. Он сказал, что переспит с этим делом и обдумает его во сне, прежде чем принять важное решение. Даже тогда люди понимали, что хороший ночной сон помогает мыслить яснее. И сегодня выражение «to sleep on it» все еще активно используется. Например, когда вас просят принять решение прямо сейчас, а вы не хотите спешить, вы можете сказать:
I'm not sure. I'll sleep on it and tell you tomorrow.
Я не уверен. Я will sleep on it и скажу тебе завтра. Или вы можете сказать на работе:
My manager wants an answer today. But I think I'll sleep on it first.
Мой менеджер хочет получить ответ сегодня, но я думаю, что сначала я will sleep on it. В повседневных ситуациях, например, при принятии решения о поездке.
I'm not sure if I want to go hiking this weekend. Let me sleep on it.
Я не уверена, хочу ли я отправиться на хайкинг в эти выходные. Дай-ка я sleep on it. Это выражение можно использовать и когда вы даете совет.
Don't rush your choice. Sleep on it and see how you feel in the morning.
Не спеши с выбором. Sleep on it и посмотри, что подумаешь утром. Давайте послушаем рассказы некоторых учеников о моментах, когда они решили sleep on it.
Should I buy the jacket or should I donate the money? That's a hard one. I should sleep on it.
I was looking for something on Marketplace to buy for an old car, and the price was not right, so I just said, let me sleep on it.
If I don't know what to decide, I slept on it.
Когда кто-то просит у меня взаймы большую сумму денег, я предпочитаю sleep on it, то есть сначала хорошенько обдумать решение. А как насчет вас? Вам нужно больше времени, чтобы ответить. Произнесите вслух «yes». I will sleep on it.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Итак, половина нашей программы уже позади. Мы поговорили о том, как взрослые помогают детям в спортивном клубе «Пульс» в Киеве на фоне продолжающейся войны. Узнали о том, как переживает эту зиму столица Украины. Послушали о том, как важно учиться плавать в Австралии, и даже выучили новое устойчивое выражение на английском – «to sleep on it», А впереди важный и интересный разговор о новом русскоязычном сообществе. С вами в студии Ирина Виноградова. И сейчас у нас в программе разговор о новом русскоязычном сообществе в Австралии – «Кангару». Сообщество объединяет IT-специалистов, предпринимателей, маркетологов и создано для взаимоподдержки и помощи. Как сообщество устроено, для чего и какие первые результаты его работы, узнаем у Светланы Невской, соосновательницы сообщества. Сегодня у нас в гостях Светлана Невская, соосновательница сообщества «Кангару». Мы поговорим о том, как создаются живые сообщества, кого они объединяют и зачем это нужно современным людям. Добро пожаловать, Светлана.
Спасибо за приглашение. Очень рада быть с вами сегодня.
Светлана, расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы и чем занимались до того, как начали этот проект?
Я жила до этого в России, работала в журналистике и преподавала русский язык. Занималась какими-то своими проектами предпринимательскими. Они все были в области образования. И в 2020 году, прямо перед ковидом, мы с мужем переехали в Австралию. Начали мы наше путешествие с Мельбурна, затем оказались в Сиднее спустя 2 года. Всегда у меня была тяга и мечта быть в сообществе предпринимателей, так или иначе. Я работаю сама в UTS, это University of Technology of Sydney, и занимаюсь автоматизацией процессов. То есть из журналистики я перепрыгнула в сферу IT. Это, с одной стороны, случайность, но, с другой стороны, это и не случайность тоже. Под случайностью я имею в виду какое-то везение. По сути, я всегда так или иначе увлекалась тем, как можно делать какие-то вещи быстрее, лучше, и будь то в IT-технологиях или просто в нашей ежедневной жизни. То есть меня всегда интересует автоматизация или оптимизация или эффективность процессов. Поэтому, наверное, я в Project Management MTMP Certified Project Manager. И когда я приехала в Австралию, мне необходимо было найти первую работу. И первую работу, как мы все знаем, находить очень сложно. Это нужен local experience. Поэтому я устроилась на так называемый survival job, где я просто вводила данные из писем, которые мы получали в какие-то другие системы, их было 5 систем, и вот с первой минуты, как я только увидела эту систему, я, в общем-то, понимала, что этот процесс можно автоматизировать. Я за месяц это сделала, изучив все самостоятельно и сидев до 2 часов ночи в мое как бы свободное время. В общем, мне удалось автоматизировать все эти шаги, и уже с таким практическим кейсом я смогла устроиться на работу в университет, где теперь занимаюсь тем же самым, только уже профессионально.
Светлана, расскажите, пожалуйста, про сообщество «Кангару». Как родилась идея этого сообщества? Из какой проблемы или запроса все началось?
Да, началось все с потрясающей встречи с Андреем Хусидом. Андрей Хусид – это основатель доски Mirrorboard. Это очень известная компания, глобальная, известная по всему миру. И Андрей согласился встретиться с русскоязычными ребятами и поговорить о своем опыте, о том, как он запускал компанию. Я на этой встрече была как гость, но с первой минуты, даже до того, как я туда пришла, я понимала, что это очень хорошая возможность построить то сообщество, о котором я всегда мечтала, то предпринимательское сообщество. Поэтому мы увидели друг друга, поняли, что нас очень много. Под нас я имею в виду самых разных классных ребят из IT, из предпринимательства, из маркетинга, вот из самых-самых разных сфер. Но нас всех объединяет активная жизненная позиция и интерес к этой жизни. Поэтому мы поняли, что мы хотим встречаться дальше. И таким образом через месяц у нас состоялся официальный кик-офф сообщества «Кенгуру». В этот месяц была огромная работа проделана всей рабочей группой по созданию брендинга, по созданию комьюнити, по созданию каких-то рабочих процессов, которые уже тогда зарождались. И с тех пор мы провели 8 ивентов. Раз в месяц мы встречаемся примерно в 20-х числах каждого месяца. Радуемся тому, что тогда эта встреча дала жизнь вот этому сообществу.
Светлана, если объяснять совсем просто, вот что это за сообщество и для кого оно?
Это комьюнити для фаундеров, IT-специалистов, предпринимателей из разных сфер с русскоязычными корнями. Мы позиционируем себя как Russian speaking и подчеркиваем это слово speaking. Это не русское сообщество, а именно русскоязычное сообщество. У нас много ребят из Казахстана, из Таджикистана, из Беларуси, из Украины. И это очень большая радость видеть, как все сидят за одним столом или в одном помещении и общаются, и помогают, искренне помогают друг другу. Это невероятное просто ощущение.
Все эти люди, они предприниматели, все они связаны с IT.
Не все связаны с IT, но большая часть связана с IT, смотря что понимать под IT, потому что, в принципе, любая маркетинговая какая-то система, в IT все-таки связь есть. Поэтому получается, что у нас есть ребята, которые, например, работают в строительстве, или у них компания в строительстве, они не связаны с IT. Они включены в наше сообщество, потому что они меняют жизнь, нашу ежедневную жизнь Австралии к лучшему. Вот это, наверное, самый главный момент здесь.
Блогер, путешественник может войти в ваше сообщество?
Да, вполне. У нас IT – это, с одной стороны, центр нашего сообщества, но, с другой стороны, у нас вокруг этого центра много смежных компаний или смежных специалистов, которые вращаются в этой же орбите.
А как можно стать членом вот вашей организации, вашего сообщества, и кому это может быть полезно?
Сейчас в нашем сообществе где-то 150, чуть больше человек в нашем закрытом телеграм-канале. И как попасть туда, нужно просто прийти на наш хотя бы на один офлайн-ивент. То есть основное условие у нас – это прийти на офлайн-ивент, посмотреть, как мы друг другу помогаем, что там происходит. И после этого есть возможность присоединиться к закрытому телеграм-каналу. Самая основная задача этого телеграм-канала – это помогать непосредственно, вот очень доступная помощь. Можно задать любой вопрос, он может быть связан с IT-технологией, он может быть связан просто, кто-то не знает, как открыть компанию или что-то еще, любые вопросы. Плотность нашего комьюнити уже такова, что найдутся обязательно люди, которые знают ответ на этот вопрос и помогут. Если кому-то сложно в одиночку продвигать какой-то свой проект или даже сложно перейти от идеи к реализации, мы всегда будем очень рады таким людям, потому что это тоже движущая сила сообщества получается. Всего этого комьюнити не было бы без энтузиазма наших участников комьюнити, но и без профессионализма нашей потрясающей рабочей группы. У нас есть несколько портфолио, у нас есть ивент-портфолио, они занимаются площадками, спикерами, это Женя, Илья, Наташа, спасибо вам большое. Это дизайн-портфолио, Саша, Яна, Ирина, Вика, это ребята, которые поддерживают здесь всю нашу visual identity, бренд, все, что связано с визуалом. Нет такого, что кто-то занимается чем-то прям вот только этим, больше ничем. Все друг другу помогают так или иначе, но очень много пересечений с разными, с другими портфолиями, с другим функционалом. Основной фокус – это визуал. У нас есть комьюнити портфолио. Это Таня, Аня, Яника. Они потрясающе работают с текстом, с комьюнити, духом и со смыслами. И есть automation портфолио. В основном работу делают Рома, Юра и Миша. Они делают весь heavy lifting по автоматизации наших процессов, потому что мы все волонтеры в этом проекте, мы работаем бесплатно, ребята работают бесплатно. Поэтому необходимо, чтобы наши процессы занимали как можно меньше времени и были как можно более эффективны. Вот ребята как раз работают над этим. В общем, наша рабочая группа – это моя большая любовь, большая гордость и большая радость. Еще хотела бы сказать спасибо Максу Крайнову и Виталию Степаненко, моим замечательным кофаундерам, с которыми мы двигаем этот проект вместе. Спасибо вам большое.
Как у вас все устроено сейчас? Формат встреч, общения, вовлеченности? То есть у вас есть телеграм-канал и одно мероприятие в месяц?
У нас два типа формата мероприятий. Первый тип мероприятий – это, условно говоря, говорящая голова или говорящие головы. Это может быть какая-то панельная дискуссия. Это могут быть какие-то выступления фаундера, как, например, к нам приезжал из Америки Сергей Бодяков. Или у нас там была потрясающая панельная дискуссия, как найти кофаундеров, как продвигать свои social media. Это первый тип ивентов. Он чередуется со вторым типом ивентов. Называется он Never Build Alone. И это один из самых моих любимых форматов, потому что он позволяет получать советы непосредственно от людей, которые находятся примерно в том же поле интересов. Что я имею в виду? У нас он устроен следующим образом, этот формат. Есть круглые столы, они разделены по стадиям стартапа. Например, это может быть только идея, MVP, ищу первых покупателей, или уже кто-то на этапе, например, поиска инвестиций или скейлинга. Вы приходите с каким-то конкретным вопросом. И в течение часа ребята обсуждают ваш вопрос и вы обсуждаете вопросы ребят, и на выходе вы выходите уже с готовыми инсайтами. Какие действия вы можете предпринять? Что вы можете сделать для того, чтобы наконец найти первого покупателя или наконец построить MVP? Это невероятная энергия в комнате, где, вот представьте, сидит 60 человек, все они делятся друг с другом идеями, советами, опытом. Это просто невероятная, сногсшибательная энергия. Вот мне кажется, вот это та вещь, где каждый хоть раз должен присутствовать. Для того, чтобы этот формат сработал, необходима атмосфера доверия. И ребята не должны стесняться тех вопросов, которые кажутся им глупыми, например, по какой-то причине. То, что именно силой комьюнити нам и удалось, и удается создавать вот эту атмосферу доверия и открытости, вот это, мне кажется, одно из самых больших достижений.
А как вы преодолеваете такие сложности, как, допустим, прямая конкуренция между участниками группы?
Как будто я ее не наблюдаю, и эта конкуренция очень быстро превращается в коллаборацию. Даже если ребята работают примерно на одном поле, но как будто бы есть ощущение, что под небом хватит места всем, это с одной стороны, а с другой стороны они друг другу помогать начинают. Посмотреть, что делает твой сосед, оказывается довольно полезным.
Скажите, а какие ценности вы стараетесь прививать в сообществе и почему они важны для участников?
Ну, наши ценности – быть открытыми, быть помогающими, быть человечными. Я бы так это сформулировала. То есть технологии технологиями, но человеческие ценности, они всегда идут впереди, и только тогда в этом случае технологии начинают работать на человека.
Как вы поддерживаете активность и вовлеченность участников? Что помогает людям вот, оставаться частью сообщества?
Мне кажется, что здесь нужен баланс между тем, чтобы не быть суперназойливыми и не уставать друг от друга. Это с одной стороны. А с другой стороны, это ощущение, что я могу дать сообществу и взять от сообщества. Вот когда баланс есть и в том, и в другом, как будто бы это хорошо. Вовлеченность наша поддерживается тем, что наши ивенты проходят на регулярной основе. Все знают, когда они проходят. У нас есть уже календарь на следующий год. Раз в месяц, примерно в 20-х числах, с февраля по ноябрь. Мы всех ждем. И с другой стороны, есть телеграм-канал, да, где можно всегда попросить помощи или просто пообщаться на какие-то отвлеченные темы.
Есть ли какие-то интересные истории или моменты, когда сообщество реально вот помогло людям решить какие-то задачи и находить новые возможности? Может, какие-то кейсы?
В целом много советов в IT, по IT-технологиям, много советов по тому, где что найти, куда обратиться, на что обратить внимание, вот такого рода. Ребята находят кофаундера внутри нашего сообщества. Мне кажется, это одна из больших ценностей, которые мы даем. На самом деле, это одна из наших миссий – соединять талантливых людей. Находят кофаундеров, находят специалистов, находят какие-то возможности для коллаборации. Вот это вот важная вещь. И помимо прочего, у нас еще был такой экспериментальный проект «Forward». Это условный акселератор, по сути, это был двухнедельный спринт, куда мы нашли 8 менторов, потрясающих профессионалов. Они были из разных областей, это был брендинг, маркетинг, софтвэя, продакт, экспертиза. И ребята присоединялись к этому проекту. Эксперты помогали им по тем конкретным вопросам, которые у них возникали. У нас всего там было 42 сессии проведено за 2 недели и 14 проектов внутри этого проекта «Forward». Мы сейчас думаем о том, как сделать из этого эксперимента что-то более стабильное вот в 2026 году.
Скажите, пожалуйста, как лично вы меняетесь и чему учитесь, работая вот с сообществом каждый день, обращаясь к чатам?
Мне кажется, если бы я была персонажем, у меня была бы просто очень большая, ну, есть такой термин, арка персонажа, вот она была бы у меня просто, мне кажется, как гора Эверест. Я меняюсь ежедневно, действительно, в лучшую сторону, просто потому что ты общаешься с людьми, которым интересно, у которых горят глаза и которые хотят что-то поменять. Вот это, мне кажется, ключевая вещь, которая тебя меняет. Это очень заразительно, это очень такая трансформирующая энергия. Она очень прикладная. Ты — это твое окружение, так или иначе, и меняешься вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. А если уж ты этого хочешь, то там изменения просто неизбежны.
Какие планы или мечты у вас на будущее сообщества? Что бы вы хотели создать или развить дальше? Какой план?
Да, у нас планы грандиозные. Мы хотим открываться в Мельбурне в ближайшее время. Работаем сейчас над этим. У нас уже собралась там рабочая группа. Ребята, которым я очень благодарна. Дима, Катя, Андрей, Елена, Алена. Очень важно, когда в самом начале тебя поддерживают. Виктория, Кирилл, кстати, тоже очень много уже сделали для того, чтобы в Мельбурне мы запустились. Спасибо вам всем, ребят, большое. А в Сиднее мы планируем проводить также ивенты. Первый ивент будет в феврале. Это тоже будут roundtables. Он будет, скорее всего, уже связан с AI. То есть это будут не просто стадии стартапа, но еще и соединенные с AI-технологиями. Должно быть интересно. Да, наверное, я прям все планы раскрывать не буду, но у нас их очень много, они амбициозные. Основной план, я бы сказала, такой – помочь нашим ребятам построить классные компании. Те компании, которые по-настоящему меняют нашу жизнь к лучшему.
Спасибо вам большое за то, что вы объединяете людей и за то, что вы так верите в русскоязычное, дружелюбное, дружеское, поддерживающее сообщество, ну и за то, что вы его уже прямо на наших глазах и строите.
Спасибо. Спасибо большое, Ирина. Спасибо за то, что так верно ухватили суть нашего комьюнити. Спасибо большое.
У нас в гостях была Светлана Невская, сооснователь сообщества «Кангару». Сегодня суббота, 17 января. С вами была Ирина Виноградова на SBS Russian. Наша программа подошла к концу. Следующая программа выйдет послезавтра. Мы выйдем в прямой эфир 19 января, в понедельник, в полдень. Не забывайте слушать нас в приложении и на сайте.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.